С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главной темой сегодняшнего дня: Барак Обама избран президентом США и послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Итак, кандидат от Демократической партии Барак Обама одержал сокрушительную победу над республиканцем Джоном Маккейном. За него почти в два раза больше голосов выборщиков, чем за Маккейна. Мы говорим сегодня о разных аспектах исхода американских выборов – политических, экономических, международных. Начнем с самых последних новостей из Соединенных Штатов. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Ян, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер, ну хотя у вас еще не вечер. А какие последние результаты? Собственно говоря, подсчет уже закончился.
Не совсем закончился. Какие-то цифры еще уточняются. Но все говорят о том, что 4 ноября уже вошло в историю Соединенных Штатов по многим причинам. Главное, конечно, то, что впервые президентом был избран афроамериканец, 47-летний демократ Барак Обама. Конгрессмен от штата Джорджия, активист движения за гражданские права Джон Льюис, охарактеризовал победу Обамы на выборах как «бескровную революцию в Америке». В голосовании приняли участие 64% избирателей. Это самая большая активность за последние 44 года. Нынешняя избирательная кампания была также самой дорогостоящей за всю историю Америки. Оба кандидата истратили на борьбу примерно 1 миллиард долларов. А вместе с расходами обеих партий и групп интересов, общая сумма расходов составила более 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Это на 27% больше, чем в 2004 году. Демократическая партия одержала довольно внушительную победу, как вы уже сказали, хотя цифры еще уточняются, и в некоторых штатах, в частности в Миннесоте, намечается пересчет голосов. На данный момент результаты таковы. Обама получил 349 голосов выборщиков, тогда как для победы достаточно было набрать 270. Обама победил и на общенародных выборах. За него проголосовало почти на 5 миллионов избирателей больше, чем за Маккейна. Итого за Обаму 52% населения, за Маккейна на 46%. Победа Обамы бесспорна. Впервые за несколько десятилетий демократический кандидат в президенты набрал более 50% голосов. Сенатор-республиканец Джон Маккейн признал свое поражение, а президент Буш, позвонив Обаме, поздравил его с победой и пригласил вместе с семьей в Белый дом в удобное для него время. Теперь вопрос, что дальше? Как Обама будет решать проблемы двух войн и экономического кризиса? Какую команду соберет и к чьим советам будет прислушиваться? Уже стало известно, что главой администрации Белого дома при Обаме наверняка станет чикагский конгрессмен Рам Эммануэл. В январе 2009 года Барак Обама примет присягу и станет 44-м президентом Соединенных Штатов.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Нью-Йорке в прямом эфире Ян Рунов. Вот эти цифры, некоторые точнее из них, мы обсудим с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, здравствуйте. Вот исход битвы за ключевые штаты. Что это за штаты и каким образом, так сказать, механика того, почему Обама смог выиграть в этих штатах?
Этот выбор отличился от бывших, поскольку эти штаты были гораздо широкие, чем был 4 года назад или 8 лет назад. Ключевой штат в этом был Вирджиния. И Вирджиния последний раз голосовала за демократы в 1964 году. Линдон Джонсон, его победа над Барри Голдвотером. Другой ключевой штат был Северная Каролина. Последний раз этот штат голосовал за демократы был в 1976 году. Индиана тоже. Солидный республиканский штат, где Обама выиграл с маленьким преимуществом. Но последний раз этот штат тоже был 40 лет назад. Все традиционные, как мы называем на английском, battleground states, вот это Охайо, Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Обама запросто выиграл. Поэтому он делал более широкое количество штатов, где был, на самом деле был конкуренцией. Потому что, если смотри карту 4 года назад, Северная Каролина Буш выиграл с огромным преимуществом. Вирджиния тоже самое, Индиана тоже самое. Поэтому и Колорадо был еще очень важный штат. И последний, это классический swing state в нашем лексике. Последние несколько выборов это был солидный республиканский штат. А там опять Обама выиграл. Даже штаты, где Обама проиграл, как Монтана, Северная Дакота, Джорджия. Это штаты, где демократы вообще не имели никакого шанса последние несколько выборов. И он там хорошо конкурировал с Маккейном, поэтому он делал карты гораздо более широкие.
Вот некоторые из этих штатов, вы упомянули выборы 64-го года Линдон Джонсон против Барри Голдуэтера, а в другом штате выборы 76-го года. Это все выборы на большом историческом переломе, да, после убийства Джона Фиджеральда Кеннеди или после скандала с Ричардом Никсоном. Вот, наверное, речь идет о том, что в какие-то исторические, самые важные моменты вот в этих штатах и, может быть, во всех остальных штатах происходит некоторое изменение в пользу демократов.
Ну да, я думаю, что мы видим этого сейчас, мы видим историческая волна. Вот. И это, ну, чуть-чуть надо говорить о американской истории. Это вы правильно говорили, что это было после убийства Кеннеди, но самое главное, это было после нестабильности 60-х годов, который был в нашей стране.
В частности, расовые проблемы.
Расовые проблемы были ключевые проблемы. А Линдон Джонсон после этой победы в 64-м году, он подписал законодательство, которое делал гражданский прав афроамериканцев, и это он, когда он подписал этого, он сказал, но я проиграл юг за поколение. Он этого сказал. Много историков об этом говорил. И это правда, потому что до этого Южный штат был солидный демократический. А после этого республиканские партии играли на страх. Рабочие белые, которые живут в этом штате, которые раньше солидно голосовали за демократы, а потом они боялись, что демократические партии стали как партии афроамериканцев. Но это неправда, конечно.
И более радикальные.
Они считали, что они более радикальные. И все эти штаты перемели на республиканцы. А сейчас что происходит? Но штаты, как Вирджиния, Северная Каролина, они крайне изменятся. Это не только, что там огромное количество афроамериканцев, которые голосуют в огромном количестве в первый раз, но тоже это экономика этой штаты. Есть много хай-тек, и вот есть много людей с высшим образованием. Это не старые южные штаты, это New South, мы говорим на английском. Поэтому это есть демографические изменения, которые дал нас ситуация, которую мы видели вчера вечером.
Мы говорим о победителях, демократах, о Бараке Обаме. А что происходит в стане республиканцев? Что ждет эту партию? Это сокрушительное поражение. В два раза меньше выборщиков на президентских выборах. Контролируют теперь демократы и верхнюю, и нижнюю палату Конгресса. Что будет с республиканцами?
Ну, я думаю, что будет большая разборка. Будет большая разборка, потому что оба наши партии, на самом деле, они не являются партиями, они коалиции. И республиканские партии – это коалиции, как мы называем, Main Street, а Wall Street. Right? Wall Street – это бизнес интересов, Main Street – это как средний американский консервативный интересов. И последние несколько лет, последние несколько декад, вот это Main Street был главный. И эти бизнес-интересы в этом партии, они не хотят это противостояние на культурные вопросы, религии и так далее. Но они просто хотят добрую атмосферу для бизнеса. Значит, будет разборка в этой партии, а результат неизвестный. Я бы думал, что центристы, вот эти, как это, Wall Street крыло, они не выиграют, потому что все центристы, почти все центристы проиграли. Вчера, и количество будет сокращено в Конгрессе.
То есть республиканцы будут уходить вправо?
Прогнозировать эти вещи – это игра дураков, естественно. Но я бы сказал «да».
Спасибо, Брайан. Это был Брайан Уитмор, обозреватель «Радио Свобода». Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5. В Москве совершено нападение на секретаря посольства Туркмении. Он госпитализирован. В ингушском городе Малгобек в результате взрыва погиб милиционер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы продолжим обсуждение главного международного события последних суток, итогов президентских выборов в США, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир». Одна из главных тем – ситуация в Ингушетии, которая несколько отошла на второй план вот, под влиянием этих главных событий, американских, да и сегодняшней речи Дмитрия Медведева. Тем не менее, там происходят важные процессы. Итак, это и другие темы. «Время и мир» – программа в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Ирина Лагунина. И вот мы дождались, что вышли газеты, газеты, которые пишут о итогах американских президентских выборов. В прошлом и позапрошлом часах информационной программы «Время свободы» мы говорили о интернет-версиях крупнейших изданий. Сейчас поговорим о том, что пишут уже, собственно, бумажные версии. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Какой общий тон?
Вы знаете, я думаю, что общий тон довольно спокойный. «Нью-Йорк Таймс», например, газета, которая поддерживала Обаму во время предвыборной кампании, в общем, пишет о тех проблемах, с которыми придется столкнуться новому президенту, Питер Бейкер. Никто до Обамы не занимал овальный кабинет в период таких тяжких испытаний. Исторические параллели можно провести разве что с приходом к власти Авраама Линкольна в период перед гражданской войной или Рузвельта во время Великой депрессии. На плечи Обамы ложится необходимость вести две войны, защищать страну от террористов и решать сложные экономические вопросы. Пока и самим сторонникам нового президента не вполне отчетливо представляют себе, каким именно лидером он будет и какие решения будет принимать. Несмотря на то, что Обама во всех смыслах означает конец эпохи Буша, ему придется иметь дело с наследием Буша. Так он обещал закрыть бесславно известную тюрьму в Гуантанамо, но аналитики утверждают, что это будет сложнее, чем кажется. В наследство он получает дефицит бюджета в 1 триллион долларов. Это не может не умерить амбиции, в том числе и в социальной сфере. Помимо экономики, есть проблемы за рубежом. За последние десятилетия террористам Аль-Каиды удалось нанести удар по Соединенным Штатам, Британии и Испании. К тому же случится что-то непредвиденное. Теперь это может быть Пакистан. У Обамы есть значительное преимущество как в Америке, так и за ее пределами. Его избрание будет с радостью воспринято многими недовольными политикой администрации Буша. К преимуществам следует отнести увеличение доли демократов в Конгрессе. Но задача, стоящая перед Обамой, не только найти выход из экономического кризиса и решить внешнеполитические задачи. Он теперь становится во главе страны, уставшей от своего прошлого и с подозрением глядящей в будущее. По опросам, 9 из 10 американцев считают, что их страна идет по неверному пути. А это худший показатель во всей истории США.
Ну, или, скажем так, что она шла, видимо, по неверному пути, судя по итогам голосования, потому что если бы они считали, что она идет до сих пор, то голосовали бы по-другому. Какие еще есть мнения?
Ну, вот «Вашингтон Таймс» провожает Маккейна, надо сказать, очень сочувственно. Джозеф Керл. Бытность военным летчиком, Маккейн пережил 3 авиакатастрофы и взрыв на авианосце, а также выжил во вьетнамском плену. Но даже легендарная живучесть не помогла ему победить на нынешних выборах. Причина – неблагоприятная для республиканцев обстановка в стране. Непопулярность Буша, экономический кризис, оказавшийся на руку демократам. К тому же рекордный для американской истории фонд избирательной кампании его соперника. Маккейн потратил 8 лет на то, чтобы все-таки стать кандидатом от республиканцев. Летом 2007 года избирательный фонд Маккейна был почти пуст. Сенатор летал коммерческими рейсами и сам носил свой багаж. Даже соперники начали открыто восхищаться им. Но Маккейн стал кандидатом от партии, и его штаб быстро переключился на конкуренцию с Обамой, делая упор на том, что Маккейн был избран в Конгресс, когда Обама еще учился в колледже. Но тут сюжет совершил поворот, который мог бы выйти из-под пера Шекспира. Сам мир ополчился против Маккейна. Глобальный экономический кризис обесценил его сильную сторону, статус героя войны, и укрепил позиции партии, которой американцы отдают предпочтение в периоды экономических потрясений.
Любопытно, что ни слова о том, что просто сама кампания была крайне неудачная. Ну, действительно, проигравших не судят. Еще какие любопытные
статьи?
Вот,
и давайте, может быть, европейская точка зрения немножечко в стороне от того ликования, которое сегодня испытывает Европа по поводу относительно победы Маккейна «Индепендент» Мэри Дежевски.
Победа Обамы.
Европейцы грезят сказочной страной «Обама-ленд». Однако этим надеждам едва ли суждено сбыться в полном объеме. Если Европа полагает, что все перекосы в трансатлантических отношениях последнего времени объясняются чуждым характером и вопиющей профнепригодностью Джорджа Буша, она обманывается. Никакой пропасти между взглядами Маккейна и Обамы не было и нет. Сходства бросаются в глаза и весьма важные. Особенно в том, что касается внешней политики. Маккейн, будь он избран президентом, вскоре встал бы на те же позиции по Ирану, Ираку, Северной Корее и даже Афганистану, что и Обама. Что же касается Обамы, в каком бы мягком тоне ни звучала его риторика, он все равно пойдет наперевес большой дубинкой, которая перейдет ему от Теодора Рузвельта. Первая проверка на прочность ждет трансатлантические отношения в Афганистане. Обама не будет тем даровитым политиком, каким он себя показал, если не использует свой медовый месяц с Европой, чтобы потребовать от нее значительного расширения военного присутствия в Афганистане. Может быть, Афганистан станет той точкой, в которой Европа перестанет участвовать в войнах, объявленных Вашингтоном.
Надо сказать, что в 20 веке в основном Вашингтон участвовал в войнах, которые были объявлены в Европе, что в Первой, что во Второй мировой войне. Посмотрим. Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Бабицкий с обзором самых свежих, самых еще теплых американских и британских, в данном случае, газет о итогах выборов президента США. А теперь российский взгляд на то, что произошло в Америке. Президент Института современной политики Владимир Лысенко считает политику уходящей администрации Джорджа Буша провальной, несмотря на то, что именно во время правления этой администрации происходили такие для Америки тяжелые события, как террористическая атака 11 сентября 2001 года, корпоративный кризис 6 лет назад, нынешний финансовый кризис. Именно этим Владимир Лысенко объясняет широкую поддержку, которой пользуется Барак Обама, и это, в общем, как бы вполне один еще голос в хоре подобных голосов.
Сегодня реально Соединенные Штаты получили одного из самых сильных и подготовленных лидеров, который активно опирается на значительную часть большинства в Соединенных Штатах Америки. И я могу сказать, что у меня очень много знакомых в России, и во всяком случае политики и люди либеральных взглядов приветствуют победу Обамы и считают, что в Соединенных Штатах действительно произошла такая определенная демократическая революция на фоне Джорджа Буша, младшего, который, я считаю, бездарно провел два срока. Сейчас, конечно, Обама выглядит совершенно по-новому, уже в новом тысячелетии, и многие идеи, которые он предлагает, они созвучны сегодня и для демократических сил в России. Поэтому мне представляется, что произошел действительно прорыв не только для США, но я думаю, что это будет постепенно распространяться и в другие страны. И надеюсь, что постепенно мы, в общем-то, тоже сможем наконец уйти от авторитарного режима, который утвердился за последние годы в России, и идти с демократическими странами вместе в современное общество.
Мнение президента Института современной политики Владимира Лысенко. А вот мой коллега Марк Крутов побеседовал с известным российским политологом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом.
Чего ждать России от внешней политики нового президента США? Оправдан ли энтузиазм, с которым в Москве многие ждали прихода к власти именно Барака Обамы?
Я думаю, что внешняя политика Соединенных Штатов, безусловно, изменится. И я предполагаю, что она не будет столь агрессивной в силовом плане, как это было при Джорджа Буше. Скорее можно ожидать, что Обама будет использовать другие силы достижения внешнеполитических целей, чем военную силу. Это, в общем, хорошая новость для всего мира, потому что все понимают, продолжение прежней внешней политики просто создают большие угрозы для безопасности всего мира. Но в то же время российским властям будет нелегко иметь дело с администрацией, которая будет опираться не только на грубую силу, но и на определенные идеи, внешнеполитические принципы и так далее. Силовикам с силовиками иметь дело легче.
Можно ли сказать, что новая холодная война, об опасности которой часто говорят российские международные эксперты, война между Россией и США, имеется в виду, теперь ее угроза миновала?
Я думаю, что американская администрация вряд ли будет проводить такую линию на нагнетание напряженности, но, как говорится, танго танцует вдвоем, и многое будет зависеть от того, как российские лидеры, российские власти будут выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки. У нас очень часто мир представляется по принципу такой игры с нулевой суммой. Что хорошо для нас, то плохо для Соединенных Штатов и наоборот. Вот нынешний финансовый кризис показал, что на самом деле мы гораздо более тесно взаимосвязаны. Если какие-то проблемы возникают у Соединенных Штатов, они отражаются на нас в гораздо большей мере. Поэтому если российские лидеры, российские власти смогут выстроить линию на соответствующие сотрудничество, на определенное партнерство в тех или иных областях с новой американской администрацией, безусловно, это ну, резко ослабит напряженность и создаст возможности для каких-то позитивных изменений в российско-американских отношениях.
Вы согласны с тем, что нынешняя смена власти в США как никогда раньше важна действительно не только для самой Америки, но и для всего мира?
Безусловно, потому что Соединенные Штаты Америки находятся в очень сложной финансово-экономической ситуации, и во многом она стала результатом политики прежней администрации. Новая команда, которую приведет Белый дом Обама, должна решать эти проблемы не только для Америки. Понятно, что она будет прежде всего заботиться об американской экономике, но если американцам удастся выйти из этого кризиса с не столь большими потерями, то, конечно, это потянет за собой экономический рост во всем мире, включая и нашу страну.
Из каких конкретно шагов должно начаться новое сотрудничество администрации российского президента и американского?
Я думаю, что наверняка американская администрация новая будет ставить эти вопросы на повестку дня. И среди тех людей, которые составляют внешнеполитический штаб Обамы, очень много тех, кто как раз отдает приоритет проблематике, связанной с правами человека, с демократией, не в том плане, как это делала прежняя администрация, когда, условно говоря, мир делился на хороших демократов, ну, на хороших в кавычках, и плохих антидемократов. И еще раз повторю, российским властям будет довольно нелегко отвечать на эти вопросы. Не надо думать, что можно будет каким-то образом цинично сказать: ребята, вы к нам не суетесь, вы решаете свои вопросы с экономическим кризисом, а права человека они как-нибудь подождут. На самом деле эти вещи очень тесно взаимосвязаны, поскольку как раз в моменты экономических кризисов, катаклизмов, права человека, включая прежде всего социально-экономические права, находятся под наибольшей угрозой. И, повторю, успешное решение экономических проблем поможет разрешить и ситуацию с правами человека. Это касается не только нашей страны, конечно, а всего мира.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с российским политологом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом. Конечно, все материалы, которые звучат на «Волнах свободы», а также некоторые другие, посвященные американским выборам, так же, как и иным темам, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:30. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Москву пришли, в Америку пришли перемены. Он выступил минувшей ночью в Чикаго перед десятками тысяч своих ликующих сторонников. На выборах во вторник Обама намного опередил своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Маккейн признал поражение и поздравил Обаму с победой. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Демократическая партия США укрепила свои позиции в Конгрессе на прошедших во вторник выборах. По предварительным данным, демократы, и так обладавшие большинством в обеих палатах Конгресса, теперь контролируют 56 из 100 мест в Сенате и 251 из 435 мест в Палате представителей. Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5. Коснувшись вопросов международной политики, Медведев подверг критике США. Он также заявил, что если США разместят в Европе объекты своей системы ПРО, из Калининградской области будет вестись их радиоэлектронное подавление. Кроме того, в области будет развернут ракетный комплекс «Искандер». В Москве совершено нападение на секретаря посольства Туркмении. Он госпитализирован. По данным правоохранительных органов, дипломата избили во вторник в центральной части города. В инкульском городе Малгобек в результате взрыва погиб милиционер. По данным правоохранительных органов, в среду утром взрывное устройство сработало в машине сотрудника ДПС Ингушетии Магомеда Каригова. В Грозненском районе Чечни в столкновении убиты два боевика, сообщили правоохранительные органы. По их данным, операция проводилась в окрестностях селения Чешки. Позже в этом же районе были задержаны еще три боевика. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Министр внутренних дел Мексики Хуан Камило Моуринье погиб во вторник в авиакатастрофе. Небольшой самолет, летевший из города Сан-Луис-Потоси, упал в одном из районов столицы страны Мехико. Помимо министра погибли еще 7 человек. Хорватия может завершить переговоры о присоединении к Европейскому Союзу в 2009 году, если ускорит подготовительные шаги, заявила Еврокомиссия. В ее докладе не приводится дата возможного вступления Хорватии в ЕС, но, по словам дипломатов, если все будет идти в соответствии с графиком, это может произойти в 2011 году. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Американская актриса Кирстен Данст и режиссер Джейкоб Соборов в течение 4 ноября снимали документальный фильм о президентских выборах в США. Для съемок они выбрали штат Северная Дакота, поскольку это единственный штат, где для участия в выборах не нужно регистрироваться. 26-летняя Кирстен Данст получила широкую известность, сыграв главную женскую роль в приключенческих фильмах о Человеке-пауке. Китайская журналистка Цуй Фань, разоблачившая банковские махинации, обратилась в суд с иском, в котором требует признать незаконным решение властей о закрытии газеты, помещавшей ее материалы. Газета «The China Business Post», выходившая тиражом около 400 тысяч экземпляров, была закрыта на 3 месяца. По китайскому законодательству власти имеют право запретить выход только одного номера издания. Данное дело – это первая попытка журналистов Китая открыто бороться с произволом в области средств массовой информации. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило воспоминания Елизаветы Полонской «Города и встречи». Поэтесса и переводчица Полонская, 1890-1969, ученица Гумилева и друг Зощенко, участвовала в революционном движении, получила медицинское образование и принимала участие в Первой мировой войне в качестве врача, видела революционный Петербург, входила в литературную группу «Серапионовы братья». Ее мемуары, написанные в годы хрущевской оттепели, фрагментарно печатались на страницах журналов и сборников, а теперь впервые вышли в полном виде. Префектура Парижа отказалась возвращать арестованные работы московского художника Олега Кулика, ссылаясь на незаконченное расследование. Работы были арестованы 1 ноября после их прибытия во Францию на ежегодную ярмарку современного искусства «ФИАК». Эту новость комментирует Иван Толстой.
Олег Кулик – известный арт-провокатор. Самый известный его перформанс – роль человека-собаки, кидающийся на посетителей выставки. Шалости и художество постоянно идут рука об руку. Кто-то составляет императорский портрет из фруктов, кто-то закатывает собственный кал в консервные банки, кто-то пытается надеть домашние тапочки на министра обороны. Олег Кулик умеет играть и на повышение, и на понижение. Он рассчитывал на успех у парижан, но его работы арестованы. Чем не рекламная победа? Собственно, этим же занимался и Пушкин. Без тени улыбки он написал об Илиаде в переводе Николая Гнедича. «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, старца великого тень, чую смущенной душой». И тут же, не моргнув глазом, на другом листе начертал: «Крив был Гнедич поэт, приложитель слепого Гомера, боком одним с образцом схож и его перевод». И ведь не называем же мы Пушкина хулиганом. Разве у Кулика меньше прав?
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы возвращаемся к важнейшей российской новости сегодняшнего дня. Президент страны Дмитрий Медведев выступил со своим первым посланием к Федеральному собранию. В этой речи он сделал несколько важных заявлений и предложений. В частности, Медведев предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5. Об этом и других предложениях Дмитрия Медведева рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Многие эксперты обратили главным образом внимание на идею Дмитрия Медведева об увеличении сроков полномочий президента и депутата Государственной Думы России.
Предложение увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно. Эти вопросы, начиная уже с 90-х годов, поднимались неоднократно. Эти темы давно обсуждаются. Многие ссылались на историю, которая знает достаточное количество случаев, когда демократические государства изменяли сроки полномочий органов государственной власти.
Лидер российской партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал это предложение реакционным.
Ну, конечно, главное... Сенсация в кавычках этого послания – это заявление о предстоящем продлении президентского срока. Все остальное – это попытка уравновесить тот эффект, который будет вызван этой инициативой. То есть это такая либеральная обертка вокруг горькой пилюли авторитаризма. На самом деле это главный смысл послания. И он заключается в том, что Россия не просто останется авторитарным государством, но станет еще авторитарнее, что в России будет продолжаться процесс стагнации, загнивания власти, что в России будет нарастать уровень коррупции, потому что продление полномочий, которое автоматически пойдет по всей вертикали, ни в коем случае не содействует цели уменьшения коррупции, несмотря на все те меры, которые, и многие из них правильные, которые сегодня президент вносит на утверждение Государственной Думы.
Предложение об увеличении срока президентских полномочий Дмитрий Медведев внес вкупе с идеей расширения срока полномочий депутатов Государственной Думы.
Расширить конституционные права Федерального собрания, отнести к предметам ведения Государственной Думы, то есть статья 103, контрольные функции в отношении исполнительной власти, конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом.
Дмитрий Медведев также говорил об увеличении представительства в российском парламенте так называемых малых партий.
За партии, прошедшие в 2007 году, проголосовало более 90% избирателей. Но при этом почти 5 миллионов человек, 5 миллионов наших граждан, отдали голоса партиям, которые в Государственную Думу не попали. Эти люди не получили представительства на федеральном уровне, хотя проявили и гражданскую активность, и просто пришли на выборы. Это несправедливо и должно быть исправлено. При этом пока не считаю необходимым снижать барьер прохождения в Государственную Думу, установленный законом для депутатов. Таким образом, мое первое предложение – дать гарантии представительства избирателям, проголосовавшим за так называемые малые партии. Считаю, что партии, получившие от 5 до 7% голосов, могли бы гарантированно рассчитывать на 1-2 депутатских мандата. Такая схема позволит, с одной стороны, сохранить систему поощрений и укрепление крупных партий, то, чем мы с вами занимались последние годы, партии, которые составляют каркас национальной политической модели, а с другой дать парламентскую трибуну малым партиям, представляющим интересы достаточно значительного числа людей. Второе. Считаю возможным, чтобы предложение по кандидатурам будущих руководителей исполнительной власти субъектов Федерации представлялись президенту только партиями, набравшими наибольшее число голосов на региональных выборах. И стало быть, больше никем. Таким образом, исключительное право выдвижения соответствующих кандидатур будет закреплено за публичными, открытыми политическими структурами, представляющими основную часть населения страны. Третье. Использование денежного залога на выборах всех уровней должно быть отменено.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал эту инициативу подачкой так называемым «малым партиям».
Все остальное – это, в общем, достаточно косметические изменения. Некоторые из них позитивные, некоторые не очень. Ну, например, отмена избирательного залога – это устранение последней гарантии для оппозиционных политиков и партий на то, что их все-таки не будут снимать с выборов, потому что основная масса снятий происходит по подписям, якобы неподлинные подписи, хотя когда люди, ставившие эти подписи, приходят в суд и говорят, это моя подпись, суд с ними не соглашается. Эта мера является скорее более авторитарной также, чем демократической. Ну, некоторая такая подачка сделана так называемым малым партиям. Возможность, если они набирают 5%, по одному представителю присутствовать в Думе. Ну, я думаю, что это имитация очередная. Ничего там сделать невозможно в одиночку в Думе. В таком количестве невозможно даже получить слово у председательствующего, не говоря уже о возможности проводить какие-то инициативы или законопроекты. Много, конечно, было сказано правильных слов президентом и в области социальной политики, и поддержки образования, малого бизнеса и так далее. Однако весь позитивный смысл этих слов перечеркивается вот этим, ну, достаточно реакционным заявлением о продлении президентского срока.
Политолог, глава информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, не исключая, что предложение о продлении президентских полномочий инициировано сторонниками возвращения в Кремль Владимира Путина.
Сенсация, с одной стороны, давно ожидаемая. Никто, по-моему, не говорил, что вот в этой именно речи, именно в этом послании Медведев такие реформы предложит. Вот в отличие от того, что он говорил про партии и парламент сначала, и про выборы, это я считаю, недемократические предложения. Ну, разумеется, они будут касаться следующего президента и следующей Государственной Думы. Не Медведева продлят полномочия, и не этой Государственной Думе, а тем, которые будут избраны. Не исключено, что это вот для Путина делается. Завтра Медведев, условно говоря, подаст в отставку, а Путина изберут уже не на 4 года, а на 6. Ну, хорошо, хоть не до 7 лет президенту, как раньше предлагалось в неофициальном порядке со стороны прокремлевских деятелей.
В своем послании Дмитрий Медведев назвал августовские события на территории Южной Осетии серьезным испытанием для всей России.
Варварская агрессия против Южной Осетии и, конечно, набирающий обороты глобальный финансовый кризис. Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО, а затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не считает, что все ответственность за события августа 2008 года на Южном Кавказе следует возлагать на США.
В этом конфликте нет только правых и только виноватых. Определенную долю ответственности несет и Россия, хотя, конечно, ключевую роль в развитии эскалации конфликта сыграло руководство Грузии. Конечно, есть и роль западных стран негативная, ну, например, постоянное подогревание, желание вступить в НАТО со стороны Грузии, оно тоже сыграло здесь определенную роль. В какой-то мере Соединенные Штаты тоже действительно несут ответственность. Но делать их основным игроком в этой ситуации и главным виновником того, что произошло, ну, мне кажется, это демонизация, которая совсем сегодня никому не нужна и которая искажает реальную картину событий.
Говорил лидер российской партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президента США. Демократическая партия США укрепила свои позиции в Конгрессе на прошедших во вторник выборах. Объединенный гражданский фронт считает предложение Дмитрия Медведева увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. В Афганистане американские военные проверяют информацию, согласно которой в результате удара, авиационного удара ВВС США погибли несколько мирных жителей. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А мы продолжим разговор о выступлении Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием. Теперь об экономических аспектах. В эфире «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов.
Как и ожидалось, одной из главных тем ежегодного послания российского президента стал мировой финансовый кризис. Основной причиной его возникновения, по словам Дмитрия Медведева, стали действия Соединенных Штатов, которые, надувая денежный пузырь для собственного роста, не только не потрудились координировать свои решения с другими участниками финансового рынка, но и пренебрегли элементарным чувством меры, не слушая многочисленные предупреждения со стороны своих партнеров. Впрочем, несмотря на трудности, переживаемые сегодня мировой, в том числе и российской экономикой, власти страны, как считает президент, делают все необходимое для нормализации обстановки на внутренних рынках.
Правительство приняло программу действий по минимизации последствий кризиса в России, по оздоровлению банковской системы и поддержке отдельных секторов экономики. Сегодня главное – эти меры полностью реализовать. Обращая особое внимание правительства, Банка России, всех государственных организаций, промедление с реализацией этих мер недопустимо. Надо прежде всего пробить образовавшиеся в экономике финансовые тромбы, так чтобы выделенные средства дошли до их конечных получателей в таких важнейших отраслях, как сельское хозяйство и строительство, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, а также до малых предприятий. При этом каждый рубль должен тратиться эффективно, значит, с умом.
Поддержка реального сектора российской экономики, по мнению экспертов, сегодня действительно должна стать одной из главных задач финансовых властей, говорит главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Сейчас действительно банки сворачивают свою активность по кредитованию не только реального сектора, да, но и потребления, и, собственно, друг друга. Ну и уже свернули по факту вообще. Поэтому надо сказать, что многие, естественно, сталкиваются с тем, что несмотря на то, что проблема вот финансового сектора, там потребность в текущей ликвидности уже решена, это вовсе не означает, что кредитные ресурсы стали доступны. Ну и плюс ко всему прочему, естественно, государство не может дать всем столько денег, сколько необходимо, поскольку просто у государства нет, во-первых, невозможности, да, вот, организовать всю эту инфраструктуру по предоставлению средств частному сектору и следить за качеством инвестиций. В общем, здесь банки должны выполнять свою роль. Ну и понятно, что помимо этого есть некие объемы господдержки, типа вот средств, предоставленных Внешэкономбанку на рефинансирование внешнего долга, целевых денег, выделяемых малому бизнесу, строительному сектору и прочим. Вот эти деньги пока действительно не дошли. Ну и плюс, понятно, что власти ожидают, что от действия по поддержке финансовой системе будет польза, собственно, в том виде, что финансовая система начнет кредитовать активнее реальный сектор экономики, выполняя вот свою функцию посредника, которую в последние годы она очень активно развивала.
Почему деньги, выделяемые правительством и центральным банком, коммерческим банком, сегодня по-прежнему не доходят до российских предприятий и компаний? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я сказала бы так, что вот эту последнюю неделю ситуация на межбанковском рынке, на банковском рынке стала несколько полегче, хотя главным препятствием для прохождения вот, собственно, рублей в реальный сектор, конечно же, является такой общий кризис доверия в банковском секторе, который приводит к тому, что банки между собой достаточно неохотно работают. И, конечно же, они не очень активно выдают кредиты, просто потому что непонятно, кто из заемщиков, будь то банк или компания, смогут деньги вернуть назад. Проблема этого кризиса доверия, она не решается очень быстро. Это не только вопрос, когда государственные деньги поступят в крупные или в не очень крупные банки. Это вопрос того, когда рынок очистится и когда качество, кредитное качество заемщиков станет более прозрачным. На это должно уйти какое-то время.
Тем не менее, по словам Дмитрия Медведева, получив значительное преимущество в период активного роста мировой экономики, Россия готова вместе с другими странами противостоять и тем трудностям, которым ведет ее замедление. Более того, страна будет настаивать на радикальном изменении мировой экономической системы.
Минимальный набор задач включает разработку новых систем оценки рисков, которые учитывают взаимозависимость финансовых институтов и реального сектора, внедрение современных технологий раскрытия объективной информации об участниках рынка и о финансовых операциях, гармонизацию стандартов бухгалтерского учета и отчетности, а также повышение требований к капиталу финансовых учреждений.
В перспективе Россия, по словам президента, должна играть все большую роль на мировых финансовых рынках. Для этого необходимо усиливать позиции рубля в международных расчетах, прежде всего в торговле газом и нефтью, добиваясь его превращения в региональную валюту. Насколько реальны эти планы, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Статус резервной валюты, международной валюты, конечно, подразумевает, что есть на эту валюту спрос. А этот спрос возникает тогда, когда валюта достаточно стабильна. Применительно к рублю мы видим ситуацию, когда, конечно же, валюта очень сильно зависит от цен на нефть. Я думаю, что, безусловно, правильно сейчас искать какие-то варианты для того, чтобы рубль становился, может быть, региональной валютой, поиск каких-то таких региональных союзов. Но в целом, конечно, нужно понимать, что самое главное – это фундаментальное качество валюты. И, к сожалению, пока российская экономика недостаточно диверсифицирована, я не думаю, что мы в нынешних условиях можем рассчитывать на то, что рубль быстро может стать резервной валютой или быстро будет востребован многими странами.
Схожее мнение и у главного экономиста инвестиционного банка Траст Евгения Надоршина.
Я действительно отношусь к этому вполне оптимистично. Это возможно, особенно на фоне нынешней ситуации, когда традиционные резервные валюты и металлы, скажем так, теряют свою популярность. То есть пространство, которое может быть заполнено теми самыми региональными резервными валютами, оно есть. Другое дело, что это не перспектива сегодняшнего дня. Я думаю, что это процесс, который будет продолжаться годами и даже, возможно, десятилетиями.
Мировой финансовый кризис, как считает Дмитрий Медведев, еще далек от завершения. Однако он уверен в том, что страна не только успешно преодолеет его последствия, но и выйдет из кризиса еще более сильной.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Продолжим разговор об экономике, на этот раз об экономических аспектах президентских выборов в США. О программах Барака Обамы и Джона Маккейна моя коллега Ирина Лагунина побеседовала с профессором Гуверовского института, известным американским экономистом Михаилом Бернштамом.
Экономические программы нынешней администрации Буша, тогдашнего кандидата, ныне избранного президентом Обамы, и другого кандидата Маккейна были довольно близки. Но программа Обамы отличается по части, как вести себя в отношении последствий экономического кризиса. Здесь Обама предлагает гораздо более крупный так называемый бюджетный стимулятор. Он предлагает вложить в экономику дополнительно 175 миллиардов долларов, значительная часть которых пойдет на строительство мостов, на строительство железных дорог и на строительство школ. То есть это такие социальные программы, которые сравнивают с эпохой нового курса президента Рузвельта. Затем он предлагает дать немедленно налоговые освобождения в виде прямых денежных чеков по 500 долларов на налогоплательщика. И затем он предлагает очень крупные субсидии малообеспеченным слоям. То есть все это вместе, как иметь дело с последствиями финансового кризиса, отличает Обаму и создает ему, естественно, популярность среди малоимущих слоев населения, среди национальных меньшинств, среди низшей части среднего класса.
Господин Берстам, вы знаете, вот на съезде Демократической партии в речи, на этом съезде, в программной речи, собственно, Барака Обамы, он действительно сказал, что он снизит налоги для 95% американцев. Это кажется нереальным. С вашей точки зрения, он сможет выполнить это обещание?
Он его легко сможет выполнить по той простой причине, что на самом деле, как часто это бывает в политических делах, идет подмена понятий. На самом деле никакого снижения налогов 95% избирателей нет. Речь идет о так называемом отрицательном подоходном налоге. То есть люди, которые вообще не платят налогов, примерно 15% населения, которые имеют очень низкие доходы, но подают налоговые декларации, они будут получать субсидию. Он называет снижением налога, в общем-то, чек социального пособия. И за счет этого он миллионам людей, миллионам налогоплательщиков, которые не платят налогов, но имеют доход, на который можно было платить налог, если бы у них не было больших семей, или если бы они не были бы людьми с малым доходом, он им дает субсидии. Затем он снизит налоги представителям низшей части среднего класса и увеличит налоги более высокооплачиваемым. Сначала речь шла о том, чтобы увеличить налоги людям, у которых более 250 тысяч долларов в год. В последние дни заговорили о том, что это будет 150 тысяч долларов в год. То есть это уже захват охватывает верхние слои среднего класса Соединенных Штатов. То есть речь идет, Обама сам об этом говорил, о крупнейшем перераспределении доходов в истории Соединенных Штатов Америки. Обама не скрывает того, что его сторонники, естественно, что он, в общем-то, как это ни парадоксально, левее европейских социал-демократов. Потому что европейские социал-демократы в последние десятилетия, особенно, скажем, британские лейбористы, в значительной степени поправили. Речь идет в случае Обамы, скажем, в том, что создается крупнейшая программа общественных работ, при которых государство, даже не привлекая частные предприятия, не создавая концессии, а напрямую государство, займется крупнейшим строительством инфраструктуры, то есть железных дорог, мостов, школ, всевозможных социальных учреждений. Затем речь идет о том, что государство уже сейчас принимает большое участие в капитале банков, но в случае Обамы уже речь идет о том, что государство будет приобретать свою долю в крупнейших промышленных предприятиях, начиная с их финансовых подразделений и заканчивая самими предприятиями, то есть будет идти большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Мнение известного американского экономиста Михаила Бернштама, с ним беседовала моя коллега Ирина Лагунина, и мы завершаем информационные часы программы «Время на свободу». Через час 10 минут главные темы сегодняшнего дня будет анализировать мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Добрый вечер. Я даже не буду спрашивать вас, какие темы.
Ну, мне же надо что-то ответить, Кирилл. Добрый вечер. Тема будет две, конечно. Победа Барака Обамы на выборах президента США. Кто голосовал за нового президента? Каковы основные положения его программы? Как изменится при новой администрации Белого дома отношение Москвы и Вашингтона. И вторая тема, что нового сообщил Дмитрий Медведев депутатам Федерального собрания, как российская политическая элита и Владимир Путин отнесутся к идее о продлении полномочий президента и парламента. С нетерпением жду вашингтонской студии «Радио Свобода» уважаемого политического эксперта Андрея Пионковского. Хочу спросить его, а вот что будет, если президент Буш, например, предложит сейчас выступит, увеличить свои полномочия президентские до 6 лет? Как отреагирует на это дело Америка?
Могу спорить, что господин Пионковский скажет, это невозможно.
Я тоже так думаю. 20 часов 7 минут эфир.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» специальный выпуск программы «Время гостей», посвященный, конечно же, президентским выборам США, ведет программу Виталий Портников. А я, Кирилл Коврин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Илья Бобчинецкий и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перемены пришли в Америку.
Я имел честь позвонить сенатору Бараку Обаме, чтобы поздравить его с избранием на пост.
В совместном заявлении говорится, будет слишком поспешным возобновлять переговоры.
Израильские военные вошли на территорию.
Пламя охватило автобус настолько быстро, что многим пассажирам не удалось вовремя выбраться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.